Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как известно, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Знаменитый филолог, лингвист, профессор Университета Южной Калифорнии Александр Жалковский у меня сегодня в гостях. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Очень рад. Ничего не перепутал?
Нет, не перепутал. Иногда путают, что будто бы
Южной Калифорнии, Каролины. Или какой-нибудь Южной Каледонии.
Да, и вы эти уроки уже
слышали. Или Каталонии. Ну вот, причем, когда я произносил, я думаю, сейчас бы не сказать какой-нибудь самый Каледонии, действительно. Но обошлось. Здрасте, очень вас рад.
Очень приятно.
Александр Жалковский – знаменитый российский и американский филолог и литературовед. Последние без малого 40 лет он живет в Соединенных Штатах, где сделал прекрасную профессиональную карьеру, став профессором Университета Южной Калифорнии. Живет на берегу Тихого океана, в райском городке Санта-Моника, где 325 солнечных дней в году. К слову, это родина Роберта Редфорда, на которого наш герой с годами даже стал немного похож. Вернее, впрочем, с годами он стал похож на преуспевающего, ухоженного, следящего за собой американца, с вечным загаром, красиво лежащими, не потускневшими с возрастом волосами, спортивной, даже без признаков живота, фигурой. Никак не дашь ему его годы. Что и говорить, в России так люди не сохраняются. Тем не менее, при всей его вестернизированности и выработавшемся за многие годы взгляде несколько свысока на нашу жалкую российскую жизнь, интересы Жалковского литературоведа прежде всего связаны с Россией и ее отнюдь не жалкой культурой и литературой. Он написал замечательно интересную книжку о Зощенко, очень интересен его анализ поэтики Бориса Пастернака, спорны, но тоже интересны, и главное, будируют мысль читателя его опыты демифологизации Маяковского и Ахматовой. Кроме того, Жалковский постоянно на протяжении ряда лет пишет мемуары, облеченные форму не связанных одна с другой виньеток, коротких новелл или просто зарисовок дневникового типа. И виньетки эти тоже по большей части о той первой половине жизни, которая была прожита здесь, тогда еще в Советском Союзе. Так что по внешнему облику почти стопроцентный американец, в душе он, конечно, остался русским человеком. Я сказал, что он несколько свысока смотрит на нашу российскую жизнь. Но, может быть, это неправильная оценка. Может быть, не свысока, а остраненно. А такой остраненный взгляд, то есть как бы внове и в чуже, необходим настоящему исследователю. Но впервые у меня в гостях структуралист, так что даже не знаю, с чего начать разговор, чтобы не ударить глазицом. Нет, ну у меня был, правда, Вячеслав Всеволодович Иванов, но с ним мы такие общелитературные какие-то зацепки нашли. Ну тоже давайте с чего-нибудь такого простого начнем.
Да. А что будет простое?
Велосипед. По-прежнему ваш конек в прямом и в переносном смысле слова?
По-прежнему, да, по-прежнему. Даже несмотря на вот эти рытвины, колдобины и выбоины, да, мы и тут ездим тоже. Да.
Ездите?
Да, да, с трудом, но удается.
С одной стороны, с трудом, а с другой стороны, вон мэр Собянин, какие, знаете, знаю, велодорожки шириной просто для джипа.
Широкие. Тротуары, плитки, все такое. Ну, а с другой стороны, все перекопано и...
Ну, все перекопано, но это временное.
Все по-прежнему в будущем.
Это временное, но велодорожки настоящие. Хотя, помню, был у меня скульптор Франгулян, хороший человек, хороший скульптор. Он сказал, какие у нас велодорожки? Нам лыжные дорожки нужно было тогда сделать.
Это известный аргумент, что все-таки в основном-то зима.
Ну, конечно. 9 месяцев зима, остальное лето. Ну, как поется в хорошей песенке. А Зощенко почему на велосипеде на обложке вашей замечательной книжки? Это такая вольная фантазия художника или как-то это с вами все обговорено?
Нет, нет, никаких.
Это такой и Зощенко, и вы.
Никаких вольных фантазий. Одной из глав этой книги является разбор рассказа «Страдания молодого лектора», где герой едет на велосипеде, подвергается репрессиям на велосипеде, и все вокруг велосипеда. Ну, на обложке должно быть что-то.
Ну, да.
Но эта обложка не просто Зощенко на велосипеде, а это Зощенко с известного рисунка гравюры 1935 года, художника, если я не ошибаюсь, Малахова, где он стоит в такой позе известный рука а сзади, помню. Там такая табакерочка, у него была табакерка 18 века. Угу. И я попросил художника посадить вот эту фигуру на велосипед, а вместо табакерки, если вы посмотрели на задней стороне обложки, он держит книгу.
Да-да-да,
вот, книгу Дэви, ага. Как бы вариация на
то... А я вам вспоминал, как бы, так сказать, адрес вот этот самого Зощенко, и сейчас вы сказали, я все вспомнил.
Так что тут цитата на цитате, как всегда.
Лихо. Лихо, это вы всегда так с художниками книги тоже внимательно работаете?
Ну, в давние советские времена. У меня целое небольшое эссе есть, оно да. есть где-то в книжке, оно угу. на букнике висит. Там я про разные обложки, угу. какие мне за долгую жизнь пришлось иметь. В советские времена никаких вольностей не было, там все так было. Квадратик, название, угу. слава богу, если издавали. Вот. А потом, когда я оказался за границей, и вдруг я вижу вокруг меня знакомые эмигранты, этот художник, вот художник, можно попросить.
И все главное, наверняка ищут работу.
Одну обложку сделал Владимир Паперный, такая есть обложка, 86-го года, издательство «Эрмитаж». Может быть, видели, такая вся покрыта такими кубиками с портретами художников. Можно ее потом показать, если найти ее где-то.
Все, припоминаю.
Вот.
Припоминаю.
То есть можно выбирать и устраивать. И я очень этим увлекся. И потом уже, когда здесь стал издавать опять книги, всегда радовался, когда художник хороший. Ну, вот мы говорили про Бондаренко.
Да, да,
прекрасный сделан, художник. Целая история была, как он, какие эскизы присылал. Что там целая история была.
Ага. Ну, раз уж Зощенко затронули, так как я тоже очень его люблю. А вот я такой примитивно свой вопрос построю. А вот вы, Зощенко... Что больше цените и любите? Вот этот его юмор, этот его сногсшибательный, это такой сказовый слог и стиль, или ту грусть, тоску его психоанализа, который мы все для себя, как бы, во всем случае, я для себя открыл после Зощенко, сатирика и юмориста, прочитав потрясающую это его «Перед восходом солнца»
повесть. Я тут вместе с вами. Дело в том, что стандартный Зощенко – это сказовый Зощенко. Я, конечно, его изучал, любил очень с детства, и потом думал об изучать, но ничего такого особо не получалось интересного. Что-то один раз написал. А когда постепенно полностью была, ну, в общем, к 87-му году полностью была издана повесть «Перед восходом солнца», я понял, что здесь ключ. Это не просто немножко другой и более там экзистенциальный Зощенко, а что это ключ к тому, к рассказам. Потому что, ну, это моя модель Зощенко, что «Перед восходом солнца» это дано всерьез и грустно, и даже трагически.
Да.
А смешные рассказы про смешных зощенковских персонажей – это рассказы про того же эвримена, про того же рядового человека, только смешные, с отстранением. Ну, юмор – это отстранение.
Ну, конечно.
Трагедия – это сострадание. Так вот, пока он себя отстраняет, он смеется. Но почти никто этого не понимал. Ведь трактовка Зощенко – это что то ли он наш, то ли он не наш. Но понимание, что он и наш, и не наш, что он внутри этого смешного персонажа экзистенциально все тот же – это особенный угол, который я вот всячески отстаиваю в этой книге. Что смешной Зощенко – это смешной вариант грустного героя, которого он нам так почти без юмора такими короткими фразами представляет «Перед восходом солнца».
Да, я, так как я читал и вашу книжку, и ваше эссе о Зощенко, я этот вопрос вам так подкинул специально для того, чтобы
я не сбился, да,
спасибо. Нет, не сбился, а для того, чтобы... Потому что вы действительно совершенно замечательно нашли ключ к тому, что такое зощенковские вещи, и кто такой Зощенко, как
книжку
писатель.
Смотрели, да, интереснейшее, ну, нужны, это модель, это конструкция, нужны доказательства. Огромное количество эпизодов, которые смешно поданы там в «Аристократке», они же не смешно, почти то же самое есть про него, маленького Мишу, где-то там, значит, в детских рассказах, там, как он делит пирожные, как он держит сладкое с отцом. А тут, значит...
Намято и надкусано.
Нет, пальцем смято. И надкус сделан. Неровно это, потому что если вам угодно скушать одно пирожное, то не стесняйтесь, я заплачу.
Да-да-да.
Так вот, с отцом то же самое. Тот у него отбирает все, вроде бы, это сценка. Конечно, мы никогда не знаем. Это он свою реальную детскую сценку приписал персонажу в «Аристократке»? Или он потом пишет свою автобиографию и вписывает туда выдуманные из аристократки. Мы это не можем знать, но все-таки хочется верить, что там он автобиографичный, автопсихоаналитичен. А это был материал, который он отдал персонажу.
А сколько все-таки сходства с Гоголем? Ведь тот же смех сквозь слезы, правда?
Ну, это вообще общая черта глубокого юмора. Зощенко ведь не терпел никаких сравнений ни с кем, только с Гоголем. И обижался на все остальное.
Что, где это?
Саверченко меня не сравниваете,
Этого я не знал. И вообще ведь был, по воспоминаниям современника, совершенно такой неулыбчивый человек. Читал массу
историй. Он сам рассказывает такую историю, как он с Маяковским где-то встречается. Это в «Перед восходом солнца». И оба сидят мрачные. И Маяковский спрашивает: что ж, я же ожидал, вы будете острить, веселиться. Ничего подобного.
А почему, между прочим, вот он так, он такой вообще оригинал, не терпевший сравнений ни с кем. Почему он так книгу назвал? В общем, почти плагиат, да? Потому что есть «Перед заходом солнца».
У него каждый рассказ о страдании молодого Ветцера. Нет, у него каждый рассказ назван интертекстуально.
А вот тут есть какие-то указания на то, что он от Гауптмана отталкивался?
Нет, я не думаю, что ему нужен Гауптман, ему нужно заглавие. А «Восход солнца» это... Ну, он там прорабатывает это подробно в научных частях своей книги, что ребенок – это маленький зверек, у которого еще не взошло солнце разума, а вот надо пролить солнце в разум, он такого фрейдистского разума, все это тьму комплексов расчистить и стать солнечным светлым. Вообще, он Чуковскому все время говорит: вот я теперь такой светлый. Ну, в дневниках Чуковского это несколько раз описано. Я теперь такой здоровый, светлый. И по-прежнему такой же мрачный.
И такой какой-то, конечно, ужасный, тяжелый финал. Тоже, между прочим, отчасти гоголевский, да?
Тоже ну, ведь, не то, вот, чтобы
ну, он Гоголь это истощение какое-то было.
Там сцена описывает вдова, что там какая-то бумага про пенсию, что-то такое. И он поедет из Сестрорецка в город выяснять что-то такое. Она ему говорит: что ты поедешь там, за тебя там с доверенностью сделает. Она: ну что ты меня, ты же знаешь, что я буду волноваться, если... И так далее. Если я не... И он поехал сам и ухудшил свое состояние. Но это нельзя называть самоубийством или каким-то таким полным надругательством собой. Но вот ты же знаешь, я буду нервничать, я должен...
Ну, там еще был какой-то психоз на почве еды-то какой-то был. Михаил Вячеславов мне рассказывал.
Всю жизнь.
Есть боялся, да?
Да, всю жизнь было. Ну, как же он все эти фобии свои рассказывает. Страх. Ну, он как бы сам себя психоанализирует, и чего по фрейдизму не полагается делать.
Ну, да.
И, значит, находит у себя все эти фобии выстрела, грома, женской груди и еды, как части женской груди, как ассоциации с женской грудью. И рассказывает эти истории травматического кормления грудью, падения там.
Да-да-да.
Ну, так он себя читает.
А для меня, так как мне Зощенко, честно скажу, он раньше Фрейда ко мне пришел, и, в общем... Фрейд ко мне уже через Зощенко пришел. Мне Зощенко показался, в общем, на самом деле, более глубоким фрейдистом, чем Фрейд.
Ну, не знаю, я думаю, что Фрейда ведь сейчас более-менее полностью как-то дисквалифицировали как ученого, но он тем более великий писатель.
Ну, конечно. А теперь скажите мне такую вещь. А кому в Южной Калифорнии, а не Каледонии, нужен Зощенко и прочие субъекты ваших студий? Я так, ну, я специально так провокационно строю вопрос.
Не всем жителям этого штата или этой части штата, Южная Калифорния, часть штата Калифорния.
Да.
Нет, ну, есть университеты в одном нашем городе, два больших университета.
Да.
Вот наш Южная Калифорния, есть рядом университет, штатный университет Калифорнии в Лос-Анджелесе. Там есть кафедры русской литературы, студенты, читающие в переводе.
Буквально с обидой не воспринимаете мой вопрос.
Я объясняю, что это не самое массовое занятие, но есть такие институты, в которых это изучается, и поступают студенты и аспиранты, аспиранты-американцы, аспиранты-приезжие из России. Так что, ну, такой ручеек этой культуры.
А Зощенко, в частности, переводим?
Ну, Зощенко очень плохо переводим, конечно.
Я даже не могу себе представить.
Да, остается этот фарсовый момент, а словесный момент перевести очень трудно, он пропадает, огрубляется и так далее. Хотя бы переводил и специалист, и там профессор где-нибудь Техасский, есть один перевод такой, Сидни Моноса. Но он старается, но...
Все-таки адекватно не получается.
Эту ткань словесную передать нельзя, это требует... Это не легче, чем переводить поэзию. Осознание, конечно, что это как поэзия, его нет. Поэтому переводят как прозу. Ну, где-то упростили, где-то потеряли.
Но ведь на самом деле ведь поэзия...
Полная поэзия.
Полная поэзия. Моя одна... Извините, ради бога,
да?
Что? Но любимая моя, в общем, так сказать, филологическая книга – это «Мастерство Гоголя» Андрея Белого, где он показывает, что это поэзия.
Ну да.
В буквальном смысле слова.
И тут то же самое. Редкий писатель таков, что его легко переводить. Уж нам можно думать, что Достоевский там идеи, драма и так далее. Но ведь ты переведи, что Свидригайлов Раскольникову когда-то вот его говорит, ах, так вы подслушивали? А вы, значит, из тех, которые считают, что подслушивать плохо, а лущить старушек, это как-то хорошо. Лущить. Ты переведи это лущить.
Да.
И не переводит. Получается, убивать, бить по голове, там что-нибудь такое. А лущить пропадает. А без этого лущить, это же падает на один уровень художественности.
Конечно.
Весь этот Свидригайлов со своими, значит, ерничество-то пропадает.
Конечно.
Мысль остается.
Стреляй же, стреляй, зверок хорошенький.
Лущить старушек, слава богу. Да?
Лущить, наверное, можно найти какой-то аналог?
Ну как, лущат орехи.
Орехи, да.
И семечки.
Но не получится ничего.
Надо вот.
Вы действительно владеете языком сомали?
Ну, был такой период, когда я в какой-то мере им владел. Но я уже столько лет им не занимаюсь и ничего не делаю.
Что и что, ушел язык?
Конечно, ушел. Такой совершенно
а почему
другой.
Вы не дорожили таким знанием?
Французский уходит и приходит по мере поездки во Францию.
Ну да.
Или чтения книги. А сомали, конечно, ушел. Он очень другой. И в моей практической жизни его совершенно не было. Я вот... Немножко его преподавал, на радио был.
А это был какой-то сознательный выбор или такой административный?
Нет, никто меня не заставлял изучить язык сомали, этого не было. Нет, был 62-й год, я был уже молодой специалист, работал, занимался структурной лингвистикой, машинным переводом. Вот. Но я не был в аспирантуре. Это я пошел сразу заниматься уже наукой. А в аспирантуре не было, но и надо было как-то все-таки двигаться в этом отношении.
Вы, наверное, знаете, что в Сомали самые по всем африканским меркам самые красивые женщины.
Это мы знаем. Это мы, сомаливеды, знаем.
Я понял, я вас понял. При том, что в Сомали вы были или не были?
В Сомали никогда не был. Но на московском радио я был голосом России, говорил на сомалийском языке. И сомалийцы меня слушали,
сколько
как известно.
Сколько сомалийцев слушало голос
они,
России?
Они, как объясняли нам
языке.
Наши сомалийские знакомые, приезжавшие в Москву, студенты и так далее, включая красивых сомалиек, они говорили, что да-да-да, вас слушают. Ну, слушают, он едет на верблюде, и он с транзистором, он слушает Deutsche Welle, потом BBC, потом Москву, потом опять там. Вот, все слушает, вот, и слушают, да. Вот, говорят, что у вас арабский акцент.
Ах, да.
При том, что арабского я не знаю, а акцент у меня все-таки не русский, не какой-то еврейский, а арабский акцент.
Я считаю, что это пятерка такая, твердая.
Ну, 4 с плюсом, но да.
Замечательно. Скажите мне еще на такую
строчку. У меня есть ученик, который выучился, является первоклассным специалистом по Сомали, единственным настоящим специалистом в России сейчас.
Слава богу, что он еще в России, да?
Он даже еще жив. Георгий Капчец издает книжки сомалийские и так далее. Есть такой ученик.
Ну, видите,
один результат в области Сомали.
Да, как это дело-то протянулось, сомалийское, через всю жизнь красной нитью. Замечательно. Наткнулся я на такую фразу в вашей автобиографии, что вас в 1959 году прорабатывали однокурсники во главе с Мариет Чудаковой.
Да.
Что такое?
Что же это теперь ворочить эти...
Не будем ворочать,
нет? Я не знаю, но... У меня был блестящий соавтор, великий лингвист, Мельчук, может быть.
Да, конечно.
Но, да. Человек блестящий, яркий, замечательный, прекрасный друг. Все такое. Вы меня спросили, был ли я коллективист.
Да.
Прекрасный коллективист, все такое. Ну... Достаточно нетерпимый, такой лидер своей группы и так далее, все такое. И про него одна наша общая знакомая сказала: «Твой Игорь, он хотя и анти, но настоящий ленинец». Вот Мрета...
Ну, противоположности сходятся.
Мрета меня поймет.
Противоположности всегда сходятся, это не крайние.
Настоящие, хотя и анти, но настоящие. Это ведь у нас в российской советской крови это...
Конечно.
Это тоталитарность.
Ну, конечно, конечно, и большевизм, и антибольшевизм.
Если его не корми, дай кого-нибудь проработать.
Так за что все-таки прорабатывали? За какие-то идейные какие-то отклонения, да?
Ну, в военном, военном лагере пение песен от полного безделия и бессмысленности там пребывания было потом подвергнуто комсомольской проработке. Не военными, военным было наплевать. А вот факультетские товарищи проработали нас за это. И даже какой-то тяжелый выговор мне вынесли. Что-то такое было.
Угу. Да, было. Я вас понял. Но я знаю, что вы все-таки, так сказать, как такой диссидент, вы себя проявили, что называется, и более, так сказать, серьезно и основательно.
Все-таки на фоне настоящих диссидентов, которые... Кто посидел в тюрьме, а кто и погиб там, у которых это была жизнь и судьба. Я все-таки диссидент такого малого, малогабаритного масштаба, но подписал я письмо.
Подписал, да?
Да, подписал письмо в защиту Гинзбурга
Голоскова. Да?
Ну, потом меня прорабатывали на работе. В конце концов уволили. Ну, потом нашлась другая работа. Ну, и дело шло уже к отъезду постепенно. Но, в общем, таким героем сопротивления я не был.
Тем не менее, письмо подписали,
и
за это как-то, так сказать, карьерой поплатились.
Это было дело чести подписать.
А вот скажи, это откуда шло? Это пришло из семьи, вот такое вот диссидентство, франдерство, как угодно мы можем это назвать?
Нет, я думаю, что в семье было...
Что это было?
Нонконформизм был, несогласие было, понимание, но в сталинскую эпоху это не осмеливалось.
Ну да.
Папу прорабатывали, увольняли и так далее, но чтобы он там, чего-то он там не покаялся, чтобы вот просто открыто чего-то заявлять, это было совершенно невозможно.
Ну, естественно.
Ну, а это уже следующее поколение. Мы пережили оттепель, она как-то... И я помню, как я папу уверял, что вот теперь оттепель, все хорошо, мы сейчас все постепенно. И он очень скептично к этому относился, и, как всегда, оказывался прав. Родители умнеют с годами, вы знаете, да?
Марк Твен. Если я не ошибаюсь, Мартен.
Я не знал,
это кто Мартен. Мартен. Это Мартен. У него замечательный годами... такой афоризм, что каждый раз, возвращаясь к родителям, приезжая к нему, мы видим, что они умнеют. Это грандиозно. Мы не случайно с вами до начала эфира говорили о Марк Твене, действительно.
Совершенно. А я не знал, что это Марк Твен.
Да. Это, если я не ошибаюсь, это из Марк Твена. Хорошо, а когда впервые посетила мысль об эмиграции? Возможности эмиграции.
Ну, она ведь, эмиграция была такая, ну, нельзя сказать, может быть, массовая, но такое целое
движение. Ну, еврейская эмиграция, еврейская, да?
Какая можно, оказалось, возможно, еврейская.
Ну, только
кто мог
такая
притвориться
была.
Немцам и уехать в Германию, уезжали как немцы.
В то время уже можно было разве?
Да, там немцам? Вот это Volksdeutsche, это было можно.
Уже было, да?
Но это не было так массово. Угу. А это была институализованная дорожка, на которую многие шли. Евреи они или не евреи, шли на это, поскольку это была возможность уехать. И у меня это не была еврейская идея.
Ну,
у меня
понимаю.
Это была западническая идея. Угу. Поэтому я и в Израиль не поехал. А была возможность в Вене выбрать, куда дальше. И я выбрал не в Израиль, а... Ну, у меня было приглашение в Голландию, но вообще в дальнейшем в США. Угу. И я выбрал именно это. Так что я не могу сказать, что... Я как бы воспользовался своей еврейскостью.
И не вы один, очень многие. Да, как добирались до Вены, а дальше ехали в совершенно другом направлении.
Да, была такая практика, да. Некоторые до Рима, в моем случае до Вены. Угу. И там были, конечно, всякие интересные вещи. Там я, значит, перешел из рук израильских гостеприимства в руки... International Rescue Society, Международного общества помощи.
Помощи, да.
Да. И там заведовал в Вене этим отделом доктор Фауст.
Бог ты мой, ничего себе!
Фауст значит кулак, больше ничего. Был доктор Фауст, я имел дело с доктором Фаустом.
Но, тем не менее, вот насколько я вижу по вашим книгам, по вашим винеткам, ваше еврейство как-то вам дорого, хотя и не похоже вы на еврея, и...
Как это не похоже?
Ну, совершенно.
А в профиль?
Тоже нет.
Нет, извините. Ну, как-то я его в себе постепенно немножко больше обнаруживаю, но так я и не стал...
Культивируете.
Не стал ни сионистом, ни гебраистом, ничего не произошло. Ну, как-то так, есть какая-то такая легенда, что евреи какие-то такие особенные какой-то
избранный народ. Это мы слыхали, да.
Ну, это такая, есть такая идея.
Ну, иногда... Избранный все-таки, или неизбранный?
Я перед началом, я вам сказал, что, а поговорим ли мы на тему о культе личности?
Так.
Но не о том культе личности, который вы отвергаете сразу, а вообще о культе личности. Да. Я большой противник культа личности. Я как ученый, к науке, которую я представляю, как сказал бы Ипполит Матвеевич.
Да.
Вот культ личности не должен иметь отношения, потому что что такое культ личности? Это такая романтическая идея, это гений 19-го, романтического. Россия находится где-то в 19 веке и никак не изживет культ гения, культ личности. Поэтому у нее так возможны эти рецидивы. Вот. А верить надо фактам и цифрам, а не личностям. И если эта личность что-то один раз открыла или написала правильное, а потом нет, то хватит культа, и давайте посчитаем, как говорил, кажется, Лейбниц.
Да.
Давайте посчитаем. И вот эта дополнительная аура харизмы и доверия к личности, потому что он, видите ли, гений, и тогда он уже про все знает, и Пушкин нам и по физике будет авторитетом, да? Вот это...
Ну, это, между прочим, очень еврейское.
Точка зрения?
Да, я имею в виду не ваша точка зрения.
Вот то, что я излагаю.
Возвеличивание личности.
Возвеличивание. Но не вот эта критическая точка зрения.
Нет, абсолютно не критическая.
Ну, вот у меня такая критическая точка зрения.
Ну что, передачу переназвать или все-таки оставим пока что?
Ну, вот этот фрагмент...
Переназовем. Хорошо. Замечательно. То есть
вы думаете, что вы освободились от культа личности? И сбросили культ личности, Сталина и там, кого там... А у вас остался стереотип? Архаический русский стереотип?
Конечно, вам вольно. Вам сколько уже? Почти 40 лет прожив вне наших бедных Палестин. Свысока и своего прекрасного далека смотреть и критиковать. А мы-то в этом в чем варились, то мы варимся?
Ну, у вас же свобода.
В чем барахта?
У вас же свобода, а вы ей не пользуетесь.
Мы ей пользуемся по-своему. Мы ей пользуемся как осознанная необходимость.
Мне кажется, что он очень по типу поведения похож на Ландау. Тем более он формировался в те времена, и внешне он несколько похож. То есть, хотя он занимается достаточно тонкими и сложными вещами, которые трудно объяснить непрофессионалу, особенно если речь идет о лингвистических его задачах, о там семантических функциях Мельчука, Жалковского и так далее, это не делает его менее доступным. Он веселый, он популярно объясняет, он острит, в нем нет скучного академизма, он не засахарился. Он продолжает вызывать враждебность у очень многих, и некоторые его терпеть не могут, и это тоже добавляет ему очарование. Он действительно шурик, как его дразнили в институте, очки, скелет и студбилет. И эта шестидесятническая закваска, достаточно демократическая, она в нем оказалась неистребима. Кроме того, приятно, что Жалковский обладает литературным талантом. А это выражается и в виньетках его, и в мемуарных записках, и в рассказах, вполне серьезных, с фабулами. Вот есть в нем такое еще и обаяние, не истекающее шестидесятнического эротизма. И поэтому он меньше всего похож на профессора, разве что на безумного профессора, и больше всего на героя шестидесятых, которые, как ни кинь, остаются самым обаятельным временем в советской истории. Жалковского легко себе представить альпинистом, яхтсменом, пловцом, велосипедистом, но для людей 70-х, 80-х это как раз неорганично. Это люди или кабинетные, или подпольно что-то печатающие, передающие. Вот Жалковский совсем не самоздат. В нем есть такое очарование цветущей молодости. В силу его демократизма ему, конечно, почести не додано. Но внутренне его драма никого не волнует. Внешне он излучает счастье. И то, что он до сих пор не забронзовел, это, конечно, очень важная его заслуга.
Вообще-то детки? Как-то все-таки немного кокетливо звучит, нет? Или это намеренная кокетливость такая?
Ну, как написал один рецензент, Жуковский любит маленькое. Там Смирнов пишет большие такие. Значит, ну, придумал я слово виньетки. В западных языках оно применяется таким образом. Ну, именно не настаивать, что это небольшие программные сочинения. У меня есть одна знакомая, коллега, да, друг нашей семьи, которая любит мои виньетки, я все ей показываю, советую. Она все время требует, чтобы я написал целый роман, чтобы нельзя ли их как-то все объединить. А у меня совершенно нет желания, чтобы это был большой роман, и хочется, чтобы это были маленькие, маленькие штучки.
У вас много... всяких эротических виньет. Ну, много-немного, но они есть, и они даже как-то, так сказать, когда это от первого лица, это как бы, так сказать, не вполне привычно, не в традиции, что называется, русской литературы, русской прозы. Вы такой, выражаясь фразой из нашего любимого фильма, тайный эротоман, только не тайный.
Вот насчет... Вот давайте... Я ведь лингвист, да? Давайте держаться терминологии.
Давайте.
Эротический. Там должны быть какие-то позы, какие-то обнажения, этого же ничего у меня нет.
Нету, нет.
Абсолютно нет. Они не эротические. Там есть любовные сюжеты, какие-то истории, но никакой эротики, никаких открыточек там нету. Я вот как раз буду через пару дней делать доклад о визитных карточках Бунина, такой рассказ из «Темных аллей».
Да.
Вот там, оказывается, не только любовные, но и эротическое даже есть.
Есть.
Ну, Бунин вот знаменит этим в русской литературе, этим ходом в эту сторону. Ну, слава богу, он тоже жил в стране эротики, во Франции, да? Вот. Но это тоже отнюдь не каждый его рассказ таков. В основном-то жизнь, любовь, смерть. Это не эротика. И, по-моему, у меня с этим полный приличный порядок.
И абсолютный, абсолютный порядок. Я просто поднимаю эту тему, тему вашей личности.
Любовь си, эротика, но.
Нет, нет, это все чрезвычайно изящно, это все чрезвычайно.
А вот что в первом лице пишешь это, и это трудная поза, позиция авторская, так сказать. Это да, это так, и это не очень принято в нашей словесности. И это, я помню, что у меня есть одна действительно очень такая откровенная, одна, несколько есть откровенных, одна откровенная называется «Напрасные совершенства».
Да,
она и дает название книги.
Да.
Вот она такая довольно откровенная. Вот. И я помню, была какая-то презентация или какой-то в одном из клубов, я читал виньетки там, и кто-то попросил, прочтите эту. И я говорю, нет, не могу.
Застеснялся.
Слух читать не могу, писать могу.
И ведь мало того, что вы пишете об этом, но вы еще дописываете даже какие-то свои такие, как их назвать, эротические, значит, вы не признаете, какие-то сексуальные неудачи.
Вот это очень важно, что вы это заметили. Ага. Потому что один мой друг и уважаемый мной поэт, называть его не буду, мне сказал, да, Алик, ну что же это вы так пишете? Я говорю,
да.
Я говорю, где же там вы? Там
вы совершенно плейбои себя не строите.
Никакого плейбоя, сплошные...
Я обратил на это внимание как раз.
Правда. Интересно писать правду. У меня в виньетках все правда. Все правда, кроме метафор, вся фактическая правда. А кроме того, ведь неудачные-то они же интереснее. Все счастливы, все они счастливы одинаково. А вот все несчастные виньетки, они несчастны по-разному. Это гораздо интереснее. И труднее.
Я думаю, труднее. Это нужно очень как-то из себя, что называется, по капле выдавить. Такое описание, такое воспоминание.
Иногда я несколько лет пытаюсь что-то написать, и уже написано, не могу отдать печать. Потом вдруг отдаю, гляжу, напечатали, ничего не заметили.
Ну, а теперь вот вы сказали о вашей саркастичности. Потому что действительно, вот вы как бы, вы такой, так сказать, успешный, победительный человек прекрасной биографией, полностью себя на Западе, что называется, нашедший и реализовавшийся.
Не надо преувеличивать. Все в какой-то мере.
В меру, да. А с другой стороны, в ваших виньетках вы бываете и таким саркастическим, желчным даже иногда, и достает, при этом достается таким людям, не только Бинетке, я, конечно, имею в виду, при этом достается именно людям таким известным, типа того же Вячеслава Всеволодовича Иванова.
И иногда персонажи не названы, но, может быть, их вы узнаете.
Да, да, знаю, да, конечно.
У меня в одной книжке такой примен, в книжке «Рассипед», я вижу, вы ее смотрели, да?
Да, конечно.
Там применен такой
прием. Что смотрел? Я книжки читаю.
Прочитали. Вы обратили внимание, что там есть указатель имен?
Угу.
В котором люди, не названные на страницах, приписаны, да, к этим страницам.
Конечно.
И мне сразу сказали, у вас надо читать с указателей, но сюда, а не туда.
Ага.
Это такой жанр, такой игровой немножко. А если всерьез, одно из моих занятий в литературоведении, это так называемая демифологизация некоторых,
да,
культивируемых личностей, угу, чтобы выражаться понятным вам языком.
Да-да-да. Понял, все понял.
Вот. Ну, там у меня есть работа об Ахматовой, которую,
да, некоторые, мы этого
некоторые называют
ахматоборчеством.
Ахматоборчество,
да.
Есть что-то о Хлебникове, что раздражает кого-то.
Угу.
Это совсем не моя оригинальная идея. На Западе есть целая школа деконструкции, где показывается, что, угу, все это, все эти швы не заделаны, так сказать, угу, в этих... Что, все это величие, это такие конструкции. Короче говоря, эта демифологизационная стратегия, она у меня и в научной деятельности вполне всерьез проводится. Виньетки – это как бы такой более легкий, иногда веселый, иногда смешной, параллельный способ так посмотреть как, угу, на больших людей, так и просто на людей вокруг себя и на себя самого. У меня, угу, могли заметить в виньетках такое правило, что на себя кума,
да, да, да,
должна обратиться.
Нет, оборачивается.
Отсюда эта неудачность очень важна.
Конечно, конечно, я понимаю.
Любовная ли неудачность, профессиональная, угу, или любые фопа, это самое интересное.
Конечно, конечно, бесспорно. Ну уж, раз мы заговорили об ахматоборчестве, немного давайте разовьем эту тему. А вам не кажется, что как бы таким манером, в общем, можно разоблачить почти всех? Вот, обнаруживая этот зазор между творческой личностью и бытовой, житейской, ну, что тут, вспомним Бальзака, не прикасайтесь к кумирам, на пальцах, да, останется вся позолота.
Да, или Пушкина знаменитая, он не так мерзок, как все, да?
Угу.
Да? Нет, тут не так просто. Ну вот, когда
давайте-ка
я упомянул деконструкцию, деконструкция деконструирует все, поскольку вся, угу, человеческая гуманитарная практика, весь дискурс, он весь построен на метафорах, допущениях, а в действительности там есть зазоры, и все можно разоблачить. И это полезная критическая позиция в целом. Хотя я сам не, не деконструктивист. Но в литературоведении, а говорим мы о литературоведении, она не занимается ахматоборчеством и разоблачением Ахматовой. Какая,
да,
есть, желаю вам другую. Поэт, какой есть, такой, угу, такой и есть. Мы говорим о том, что профессиональное литературоведение должно быть подобно не религии, а истории религии.
Угу.
А в некоторых, ввиду культа личности некоторых авторов, их ведение, так, под диктовку своего кумира, ахматоведение, угу, под диктовку Ахматовой, хлебниковедение под диктовку Хлебниковой, ну и можно некоторые привести другие примеры, но не, скажем, мандельштамоведение, которое совершенно, так сказать, не грешит этим узким зашоренным, угу, культом. Вот. Они полностью выполняют заветы своего кумира, как его читать, его ее читать, да, понимать, исследовать, что говорить, чего не говорить, какие случаи вспоминать, какие не вспоминать. И этим изменяет свои научные задачи. Научная, угу, роль видения – ведать, а не молиться. Молиться – отдельное занятие. И оно как бы оказывается подмято под себя диктатом этого кумира. С этим я хотел бы бороться, да? А не с тем, что ах, мне не, будто бы мне нравится Ахматова, я повторяю ее слова наизусть, да?
Угу.
Но эти некоторые кумиры, сложившиеся как кумиры, они строили себя так.
Так.
Они действовали по принципу, который известен под названием жизнетворчество.
Жизнетворчество, вот, да.
Ну, учились у символистов, угу, но творили не только стихи, но и все, что касается их биографии и восприятия, из этого делали объект искусства. А, у вас тут объект искусства? А мы знаем, как исследовать искусство. Искусство – это такие метафоры, такие приемы. Вот мы сейчас покажем, как искусно построена выдумка. Это творческая выдумка, но выдумка. На это стандартное каноническое ведение, ахматоведение, хлебниковедение, отвечает: нет, нет, не трогайте. Вот где конфликт. Не с Ахматовой, не с Хлебниковым.
Я понимаю.
Наукой, которая должна следовать своей научной объективности.
А примитивно говоря, это хорошо или плохо? Вот это вот жизнетворчество самой Ахматовой, самого Хлебникова, самого Маяковского и так
далее. Хорошо ли Ахматова, Маяковский, Хлебников, да и Блок
Они имели на это право?
Они имели бесспорное право, это их искусство. Угу. А мы исследуем их искусство, мы исследуем их ямбы, и мы исследуем их творческие позы. И объективно говорим, из чего состоит поза, как она устроена. А каноническое ведение обижается.
Я понимаю. А что это дает, ну, уже, как бы говоря, таким языком, читателю для более глубокого понимания поэзии, скажем, Ахматовой? Ну,
читатели бывают разные. Бывают читатели очень бывает наивный читатель.
Нет, мы говорим о таком глубоком
читателе. И когда ему сообщают, что это написано ямбом, он не хочет этого слышать. Угу. А если ему говорят что-то более ученые, какие тут ямбы, хорей, как они смешаны, какие тут дольники, в каком году этот поэт начал писать не так, читатель начинает этот наивный, скучный, простой читатель начинает скучать. Но другой читатель, культурный, mm-hmm. начинает скучать. И он вообще в оперу, в концерт ходит с партитурой иногда, да?
Ну да.
Лучший слушатель. Mm-hmm. И наука предлагает эти партитуры, предлагает понимать лучше. Кто не хочет понимать лучше, не надо. Но есть целый слой просвещенного читателя, которому лучше понимать лучше. И тогда лучше понимать, как устроены эти мифологические па. Как они станцованы, а не что это так оно натурально и есть.
А тут нет какой-то опасной черты, за которую, переступив, вы уже начинаете разрушать как бы уже и не миф, скажем, а такой поэтический образ?
Ну, я считаю, что наоборот. Мы показываем, как замечательно творчески сделан этот образ. Угу. Показываем это искусство. Ну, разрушает ли структурализм или там стиховедение творчество поэта, если оно говорит, что тут ямбы, а тут у него хореи?
Отнюдь.
Ну, просто принято уже это знать. Угу. А то, что я говорю сейчас про демифологизацию жизнетворчества, еще не принято. Вот и вся разница. Это сведения такого же рода. Искусство устроено вот так. Наука должна. Наука занимается этим. Не хотите науки, не надо. Если у вас наука, у вас ведение. Ведайте.
Но это все-таки как бы все-таки наука для науки или наука для.
Ну, почему же для науки? Наука для того, чтобы мы лучше знали, что мы читаем.
Ну, вы понимаете, что я специально, так сказать, провокационно как-то ставлю.
Ну, пожалуйста,
вопрос для того,
более
чтобы
того,
получить
тот, кто
более
думает,
полные ответы.
Тот, кто думает, что писатель просто описал, как было, натурально описал, он не понимает искусство, с которым это описано.
Конечно.
Точно так же литературовед, который не понимает, как построен этот миф, и какие фокусы, и какие пируэты сделал этот мифотворец, чтобы создать эту себе, поставить этот пьедестал и на него уже возвести свои стихи, недооценивает, сколько там искусства. А настаивает, что нет, это все вот так у нее в жизни и было. А в жизни у нее точно так
не было. А почему вы выбрали именно Ахматову для своего атеистического подхода?
Первый атеистический жест был сделан по адресу Маяковского. И он совершенно интересным образом совпал по времени с книгой Крапчиевского. Ага. Я себе, не читая никакого Крапчиевского, вот написал что-то про Маяковского, а Крапчиевский написал, и более того, уже и напечатал, и мне пришлось на него ссылаться, нечто похожее. Потому что наступил такой момент...
Ну, с Маяковским как было понятно.
К 85-му году
наступил... При Екатерине насадили...
Да, да. К 85-му году... А знаете, что сменила картошка? Что было картошкой до Екатерины?
Репа. Капуста, репа.
Пастернак. Нет, пастернак, растение.
Я понял.
Когда Лиля Брик получила санкцию пастернака отодвинуть и поставить Маяковского, точности повторяет то, что случилось.
Серьезно?
Да, серьезно. Ну, репа тоже, но был там и пастернак.
Ну так, Ахматова.
Это моя находка.
Я замечательно, совершенно замечательно аплодирую. Так я говорю, ну, с таким демифологизацией
Маяковского понятнее. Маяковского.
Да.
Это было отчасти осознание своей советской зашоренности Маяковским и попытка критически себя отделить и осознать, что же в точности мы там читаем. Следующим был без сознательного упора на мифологизацию, но раз это я занимался в 83-84 годах, разбор стихотворения Пастернака фрагмента «Волн», знаменитого фрагмента «Мне хочется домой в огромности», у меня есть большая статья об этом. «И я приму тебя как упряжь, я своим новонесоветским свободным взглядом направил внимание на он принимает упряжь. Надо же как, да? И я вдруг понял, и большая работа об этом, что все стихотворение посвящено приятию упряжи, приятию тесной комнаты, в общем, такому орвеловскому приятию,
ну, да.
всего узкого за широкое, mm-hmm. и так далее. И какая-то замечательная поэтика этого приятия. И я приму тебя как mm-hmm. упряжь, или там, и по такой грущу по ней, да? Mm-hmm. Вот это приятие всего грустного, минорного, трудного, и в конце концов упряжи. Как построено все стихотворение, чтобы постепенно эту упряжь принять mm-hmm. поэтически. Как замечательно написано это, строго говоря, коллаборационистское рабское стихотворение. Как можно быть великим поэтом этого подсоветского рабства.
Угу.
Это был первый мой такой. Маяковский это более идейное, там все кричит.
Ну, да? Да.
А у Пастернака это гораздо более интересно скрыто. Но вот это была следующая такая работа. А Ахматовой много занимался мой друг и ныне покойный соавтор Юрий Константинович Щеглов.
Угу.
Вот я недавно, в прошлом году, закончил издание всех последних, ранее неизданных его или моих угу. работ. И у него были как раз интересные работы об Ахматовой. Уже была перестройка, и я уже ездил в Москву, чтобы издавать какие-то наши работы. Он сидел себе в башне Слоновой Кости, а я приезжал и тут имел дело с перестроечным временем. Издание, которое было очень причудливым.
Угу.
Вот. И в результате мне приходилось верстку его статьи читать 8 раз, потому что ее добирали, перебирали, как была волокита. И я 8 раз перечитал, и вдруг я понял, что я... Он совершенно солидарно хвалит Ахматову и выписывает структуру ее поэтического мира. И я, читая это 8-й раз, вижу, какой ужас. Какой-то авторитарный ужас этот mm-hmm. мир. И я начал это обдумывать и показывать ему. И мы почти поссорились. Он сказал: Олег, я это не хочу слышать.
Молодец какой.
Не хочу это слышать.
Молодец какой.
Я говорю: ну я же ссылаюсь там на твою работу. Если можно, не ссылайся.
Молодец какой.
Перестал ссылаться. Ну вот, пожалуйста.
Вы молодец. Считаете,
да, вы со своим культом личности, да. вас не сдвинешь.
Нет, ну я, конечно. Нет, я шутя говорю. Я с огромным...
Санкции к вам
применяю. Нет,
нет. Санкции применяю.
Александр, я с огромным интересом читал все это ваше ахматоборчество, так что не думайте.
Не думайте. Нет, ну мы играем.
Соответственно, конечно.
Играем,
ну, конечно.
Мы политический крокет.
Да. А теперь давайте все-таки вот мы все о литературе, литературоведении. А все-таки я вам напоследок несколько вопросов задам таких в той или иной степени прямолинейно, таких социальных, общественных. Вы сюда наезжаете, насколько я понимаю, не реже раза в год. Да,
да, совершенно верно.
И все видите таким... Остраненным, что называется.
Прекрасно, мы по-прежнему находимся в литературе.
Ну, естественно,
остраненным, да.
Тема вышли из-за паяза, да? Вот, взглядом. Как вам, собственно говоря, видится вот российская жизнь, российское общество и его эволюция, его трансформация, и куда вообще идем?
А как вы думаете? Как мне
Нет,
видится.
Я хочу узнать, как вы думаете.
Ну что же, сначала Говорите был замечательный прямо. Поворот в 90-е годы
угу.
в одну сторону, и все так было полно надежд. Ну а потом постепенно произошел поворот назад, в общем. Ну, история знает эти витки, это бывает. То ли это...
Вы думаете, это временное явление,
то ли,
да?
Да, да. Можно надеяться. Но если посмотришь в российскую историю назад, эти короткие моменты оттепели, реформ там и так далее, они бывают короткими, а потом...
Потом бывает долгая реставрация.
А потом реставрация бывает более долгой. И мне кажется, что произошли очень сильные необратимые перемены за последние там...
Необратимые
как
даже,
считать?
Да?
Потому что же вместо институтов, которые были или нарождались, созданы другие институты. И все почему-то читают Орвелла 1984 год, а есть еще
Скотный двор. Да.
Это очень релевантная маленькая повесть.
Но это же еще хуже, чем 84-й.
Народились другие институты вооруженные, которые... И вся система жизни как-то...
То есть из 84-го мы перекочевываем уже в то самое произведение.
Да, у меня вот такие ощущения. При этом, пожалуйста, радиостанции «Свобода», «Эхо Москвы», там это не тот же самый тоталитаризм, который был, но... вектор какой-то тяжелый, и это же влияет на человеческий материал, который тут растет, вырастает в этих условиях, возрождается опять двоемыслие. Вот многие очень надеются на молодежь в последнее время. Не знаю, наверное, есть очень разная молодежь, но в целом вся институциональная толща, вся культура, ну вот недавно умерший покойный Дундурей любил говорить про это, да?
Да.
Про то, как смысловая вся структура переменила. Не только силовики, но и смысловики, как он говорил. Вот. Положение трудное, по-моему.
Трудно. Ну, вместе вы уже были в Москве 12 числа, да?
Был, да.
Все-таки вы увидели какие-то, так сказать, проблески, проблески самосознания?
Есть и реакции на проблески, не знаю, трудно.
Вы оптимист или пессимист в этом отношении?
Я по складу своего характера и телосложения оптимист.
Да, вы оптимист, это по вашей улыбке видно, да.
Вот, а по зрелым размышлениям как-то очень трудно что-то оптимистическое сказать. К тому же оптимисты все время огорчаются, а пессимисты имеют большие шансы на радость.
У меня последний к вам вопрос. Вот у вас так получилось, что на сегодняшний день почти поровну половина наличных лет прожито...
Да-да-да, почти, да.
Я так посчитал.
Да.
Прожито в России-СССР. И другая половина в Америке. Какая все-таки лучшая половина вашей жизни?
Невозможный вопрос. Нет лучшей половины. Это же моя жизнь. И я не подвергся никаким ужасам в старой советской жизни. Она имела свои неприятности, минусы. И толкала к эмиграции и так далее, но это была очень интересная, богатая жизнь. А потом была совсем другая иностранная жизнь. Нет. У меня есть такая старая хохма, что я в СССР, когда жил, очень страдал головными болями, мигренями. Страшно. Были такие месяцы, что какую-то работу об Окуджаве я написал, потому что я не мог ничего ни читать, ни писать, а мог только лежать в темной комнате. Ну, по советским способам хождения на работу, можно было не ходить на работу. Вот. И я лежал в темной комнате в своей квартире на Остоженке, а жена ставила мне, не помню, что это были, пленки Окуджавы. И я прослушал за месяц бесконечно, и полагаю, что что-то понял в поэтическом мире и поэтике Окуджавы. Потом написал, сделал даже доклад, все такое, написал работы какие-то. Вот. Мигрени были страшные. Вот. И потом они прошли. Прошли они 24 августа 79 года при пересечении границы на самолете. И я понял, как лингвист, что произошла миграция. Отказ от мигрени. Но теперь, когда приезжаю сюда...
Я хотел спросить, не возвращаюсь?
Мигрени нет. Видимо, паспорт влияет. Хотя отравленность воздуха, может быть, все такая же.
Ну да.
Пока мигрени нет.
Замечательно.
И будем по мне замерять, знаете, пока у меня нет мигрени.
Да, у вас все хорошо. Буду справляться.
У вас все хорошо.
Буду справляться теперь всегда. Спасибо, по-моему. Вы не всем было невероятно интересно.
Спасибо вам.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был замечательный филолог, лингвист, профессор Университета Южной Калифорнии Александр Жалковский. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная
гражданская, ну, пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».